Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера» вновь приветствует вас. И в этом часе с нами архимандрит Дорофей Вичканов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в Горках 8, Московской области. Микрофон Константин Мацан, я Кира Аврентьева. Отец Дорофей, всю первую часть программы мы с вами говорили о ваших перипетиях на пути к священству,
сейчас
к вере, к церкви, о спорах с уполномоченным по делам религии. Вот
Дорофей,
мы переходим к
главному. Не оправдал ожидания уполномоченного по делам религии.
15 детей не родил,
да,
стал монахом.
У меня больше, у меня там много, у меня столько духовных чат, я вам скажу, как я поступал в семинарию-то, понимаете?
Вот самое главное, это мы подходим к главному.
Я прошел все собеседования, и теперь остался ректор, владыка Александр. Я к нему прихожу, он минут 45 со мной беседовал, задавал все вопросы, задавал очень много вопросов. И что интересно, я на каждый вопрос ответил.
Какого рода вопросы?
Вопросы по истории церкви. Вопросы,
знания проверял,
да, знания
какие-то.
Проверяли, да. Вот. По уставу, да, вот. Там было очень много вопросов, да. И я на все ответил. И он говорит, он ставит красный крестик, обводит красным кругом и говорит, очень странно, мне все учителя, которые принимали экзамены, вели вот это собеседование, да, все представители жаловались, что у вас нет никаких почти знаний, никаких знаний. Вы знаете, владыка, они, видно, мне, вот вы мне правильный вопрос задавали, я их правильно ответил, да, вы правильно ответили. Я говорю, возможно, они мне, говорю, может, неправильный вопрос оставили, я их не понимал, не мог их ответить. Вот таким образом, да, вот у нас получилось так. И что интересно, на совещании ученого совета был вопрос, почему ему пришла прекрасная характеристика с военкомата от уполномоченного и из церкви, да, вот. Три характеристики пришли очень положительные, да. Вот, меня хотели даже на этот совет вызвать, да.
Ну, что-то не так, то есть они,
да,
подумали.
Да, не так, да, да.
Если три положительные характеристики,
да,
подозрительно.
Да, 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 да.
Так.
И вот таким образом я поступил, да. Для меня, конечно, было счастье поступить в семинарию. Нас в тот год приняли 182 человека.
Это много.
На первый класс, на второй, на третий класс приняли даже, по-моему, одного на четвертый, я не помню уже, да, вот. Просто для меня это было, это событие для меня было. Я в Лавру зашел в 83-м году как в город какой-то некий, да, радости, веселье, ликование, да. Для меня это было счастье великое.
И начались годы обучения.
Да, и начались годы обучения.
Ну вот, а как из тех лет вы посмотрели на свое, на те пророчества, в кавычках, которые вы встречали от людей, что вы станете священником?
Ну, знаете, вот когда я уже уволился с работы, поступил в Никольский храм Казани, то момент крещения, который проходил 5 лет, у меня всплыл в памяти, как фильм, да. Я все это увидел в красках, как меня крестили, как меня завели в алтарь священник и начал проводить через горнее место. И вдруг я освобождаюсь от рук священника на горнем месте, поворачиваю на 90 градусов и иду в двери. Да, он меня поворачивает, разворачивает, я обратно разворачиваюсь, он еще, я обратно разворачиваюсь. Он говорит, ты что-то видишь? Я говорю, да, вижу. Что видишь? Говорит, двойные двери стеклянные, а что видишь? Колонны. А дверь открытая? Я говорю, да, открытая. А что там, ветер дует? Говорю, дует. А что еще видишь? Говорю, дорогу. А что видишь? Говорю, кресты. А дорога какая? Говорю, каменная, да. И вдруг второй священник ему говорит, ты что здесь делаешь? Говорит, у нас 250 человек. Второй круг крестин, еще 250 человек. А вечером, говорит, 20 праздник. Да ты скорее, ты иди, я тебя догоню. Вот таким образом оказалось, что я видел это видение там. Там никакой двери не было, на самом деле, да. А был Христос и 12 апостолов. Как раз я вот в Христа и входил. И когда это видение кончилось, то есть у меня интерес пропал, я уже к нему развернулся сам, то он меня взял за плечи и говорит, а ты к нам придешь? Трижды меня спросили так крепко. Я вот, а это, ну, мальчик из деревни, священник. Я так, я головой мотаю, да, так, приду, да, смотри, не, бан, приходи. Меня выводят из алтаря, говорят, чей это мальчик? Скажите родителям, что он будет у вас священником.
Вот три, таким три образом, раза да. спросил, как да. вот, как при...
Петр, да, любишь
да,
ли ты меня?
Да. Вот это было интересно.
Как при крещении очень, да, три раза, то есть да. спрашивают такой... Да. Глубокий смысл да. в этих вопросах.
И затем, когда я уже был иеродиаконом, я приехал в храм Казанской Божьей Матери Чистополя, захожу в алтарь и говорю, а цветы отцы. Говорю, вот здесь блокада, когда-то была дверь, я говорю, вот 150 лет этому храму, говорит, здесь всегда был Христос и 12 апостолов. Эта фреска до сих пор там и находится.
Отец Дорофей, а были ли какие-то сложности? Потому что, когда слушаешь ваш рассказ, это как реченька течет,
а сложности
без
были...
каких-либо бурь, в общем-то, встречных
сложности
препятствий.
Были. Вы что, конечно, знаете, все сложности были в помыслах. Потому что так-то студент, если так сказать, у нас там, ну, жизнь была как в раю. Нас кормили хорошо, тепло было, спать было есть где, да. А вот эта внутренняя борьба была, это она не на жизнь, а на смерть была. Страшная борьба внутренняя
была. А в чем
была,
она да. заключалась очень?
Помыслы, мысли о смысле жизни, о цели жизни.
То есть вот, они продолжались, да, несмотря на...
О правильности жизни.
Несмотря на то, что вы уже были в семинаре,
да,
мечта сбылась,
конечно,
но помыслы
да,
бомбили.
Помыслы, они были борьба, борьба. Да, зачем тебе этот монастырь, зачем тебе это семинария, зачем это священство, уходи в мир, да,
женись. Вы не унывали от
да,
них?
Да, я открывал, когда мне уже было, я открываю книгу Иова, и за один вечер ее прочитываю.
Помогал?
Да, она помогала, мне помогала, на дней 20 сразу отпустит сюда, вот, а затем я... Каждый воскресный день я исповедовался, ходил к монахам на исповедь, исповедовался и причащался каждый воскресный день. И что интересно, я тогда еще был неопытный в этой духовной жизни-то. Я причащусь, все, иду на свой клирес, открываю молитвослов, читаю благодарственные молитвы, вот. Затем иду в столовую, и в столовой у меня послушание обязательно к старичкам идти, я беру пищу, термоса всякие, иду к старчикам,
к дедушке,
бабушке там, да, и кормлю их там. Это было послушание такое от семинария, да. Я туда лечу на крыльях, у меня все поет, ликует. Я так что священство и монашество, мне больше ничего не надо. То есть у меня все это покрывало, то есть благодать Божия вот это приходила, и у меня было это ликование, и мир, и покой, и радость была, да. А туда к старичкам прихожу, они так, полы подмети. Так, помоем полы, дрова принеси, воду принеси, там, снег убери.
И все.
Ну, короче, я там все это делаю, там ропщу, обижаюсь, иду назад, думаю, ага, у этого окна не покрашено, у этого дверь сломана, у этого забор плохой. Иду там, а эти что-то непонятно, какие-то плохие слова говорят, да, иду.
Но это же жители деревни просто.
Нет, я по Сергию Посаду иду уже.
Ну, то есть это не монахи, это жители.
Не монахи,
да, это просто
монастыря.
Подопечные
да,
какие-то
да,
монастыри.
Да, да, я иду в мир кормить дедушку. Это дедушка у нас был как раз заведующий библиотекой. И он был на пенсии, и вот он просил, чтобы его кормили, да. Вот мы пищу приносили из пищи, пасхальные подарки, рождественские подарки, пищу приносили. Я приносил и другие там студенты. Мы и дрова пили у них, и кололи,
а
и,
вот смотрите, как,
и копали землю
как у них. Интересно получается, вот вы рассказывали о том, что вы мечтали поступить в семинарию,
да.
и для вас это было счастье, и тут же... Мысли, казалось бы, противоречащие этому. Зачем мне это надо? Надо ли? Это вот как вы это объясняете? Это чисто, ну, грубо говоря, просто искушение, испытание? Или вы какую-то встретили часть жизни, которую не ожидали увидеть, стали сомневаться?
Нет, есть человек, есть дух, есть душа, есть сердце, есть разум, есть чувство, есть тело, да. Вот. И на уровне мысли, человек же мыслит всегда, святые отцы так говорят – на свой ум нужно держать в Боге или в Иисусовой молитве, или в размышлении о вечности, о бессмертии, об аде или об рае, о покаянии, о раскаянности. Если же ты мысли свои эти не бережешь, да, если не можешь их направить, то твои мысли занимают другие духи злого поднебесную уже. Понимаете, там же написано, вот, если человек крестился, то он очистился полностью, но если он не имеет опыта, не имеет знаний, и когда мысли свои освобождает от Бога, то на это место заходят мысли падших ангелов, они приходят тебя и искушают. Вот как, допустим, к Богу приходил же сатана и потребовал у него, да, господца над Иовом, да, и, естественно, как он над ним издевался, как он мучил его, да. Это здесь то же самое происходило. Это все искус. Он необходим. Человек должен выбрать Бога, в конце концов. Ты что выбираешь? Или мир, этот падший, или мир божественный, да, через покаяние, молитву и пост.
Вот. Но этому приходит конец, отец Дорофей, или это может всю жизнь продолжаться?
Вот я, допустим, меня там назначали на послушание дежурным по ЦАКу. Это в нижнем храм, академический храм, внизу, там раздевалка, там все эти самые туристы снимают одежду, ты ее охраняешь, они идут ЦАК просматривать.
А ЦАК, да, это церковно-археологический
кабинет.
Археологический,
да,
кабинет.
Да, да, музей, можно сказать, да, да. Вот там иконы.
Век живи, век учись.
Да, книги, да, вот. Я там прихожу, сажусь и беру псалтирь, и всю ее прочитываю сразу. Или беру Евангелие, прочитываю сразу двух евангелистов. У меня все нормально, да, все там, расслаблюсь, пойду теперь и выхожу на улицу, там, да, гуляю по этому.
Отец Дорофей, ну, чтобы всю псалтырь прочитать за раз, это должно сильно потрясти перед этим.
Ну, наконец, я читаю быстро, я же молодой.
Ну, понятно, но это значит, что вас все
это
равно
захватывает, это захватывает.
Искушения-то шли.
Ну, да, да, ну, захватывает, да. Потому что тебе, ты испытываешь радость, или как сказать.
Тебе хочется читать.
Да, вот. И потом смотришь, ага. Один день не почитал, второй день не почитал, смотришь, потом мысли эти пришли, ага, мысли, помыслы.
С ума сойти.
Потом я начинаю креститься, смотришь, это как эти все мысли отходят, и приходит мир и покой. Да, если это не помогает, я потом уже беру Иову, читаю там, или Евангелие читаю, или что-то, ну, только что, или апостол, ну, что для души, или псалтирь читаю, да, вот. Ну, псалтирь я обычно... Псалтырь я всегда читал вслух, вот в ЦАКе, то есть в нижнем, внизу под храмом я читал, и там был у нас отец Иоанн Маслов, а он жил там где-то недалеко, он всегда, ну, я читаю громко псалтырь, ну, псалтырь надо учить же, потом читать надо же в храме учиться, да, вот я учусь читать псалтырь вслух, да, он проходит, улыбается так, а я же молодой, для меня все интересно. Вот таким образом я учился, да. Учиться было всегда интересно, было радостно. Что интересно, что мой дух, моя душа, мое сердце, разум, чувство, не тело, оно понимало все вот эти лекции, я понимал. А выразить именно вот как по ихним вопросам, это было очень трудно. Они такие вопросы дают, что и на них очень трудно ответить, да.
А вот ваше мирочувствие как-то изменилось именно когда вы стали священником, то есть после рукоположения? Вы рассказываете о том, что вы поступили в семинарию.
Да.
А, наверное, после семинарии вас рукополагали? Или ну, во время учебы уже?
Я уже закончил, я учился в 4-м классе семинарии. Мне как раз, я ее закончил уже, да, семинарии. Меня рукоположили в городе Владимире, на Владимирской иконе Божией Матери в иеродиакона. А затем Великую Субботу в 87 году в самой Лавре, в храме Смоленской Божией Матери, меня рукоположили в иеромонахи. Я на Пасху уже был иеромонах в 87 году. Это этой радости, ну, знаете, море или океан этой радости, этого мира, этого покоя, этого блаженства. То, что было, это я и говорю, то, что было, да. Вот. И это как раз сопровождало меня и сопровождает меня, да. Вот. Насколько я отношусь к духовной жизни серьезно, то настолько благодать она и присутствует. Насколько я отношусь относительно, то она отдаляется. Частично, да, да.
Знаете,
а то, когда молится, постится, сыкается, то она приходит, да.
Что вы говорите, на самом деле, для кого-то может прозвучать даже провокационно, потому что это мы вот миряне про себя говорим, ах, как я отношусь к своей духовной жизни относительно недостойно. Ну, а вы, и нам кажется, что уж монах, архимандрит, уж точно все время живет духовной жизнью и этих проблем не испытывает, а оказывается, испытывает.
Я себя ни разу еще, по-моему, не похвалил за это время, пока мы с вами беседовали.
Это мы заметили, безусловно.
Я просто говорю о факте, факт такой, что я испытал, да, а другое дело как-то, могу ли я все время всех любить, могу ли я все время всех терпеть, я этому учусь. Могу ли я всех, ко всем снисходить всегда, понимаете? Вот самое главное грехи, это самое главное грехи, это когда у нас нет любви, милосердия, сострадания, снисхождения. А ведь Господь что сказал? Когда благодать Божия будет действовать? Когда я буду любить врагов своих, благословляйте, добро творите, молите за них. Вот тогда благодать Божия будет сходить. Да, и а если ты хочешь быть уже блаженным и святым здесь, да, то Господь говорит, пожалуйста, вот. Посещайте мницы, то есть тюрьмы. В тюрьмах. Я говорит, был в тюрьме, и вы ко мне пришли. Я был в больнице, вы ко мне пришли. Я был бомжом, и вы ко мне пришли. Вы меня обули, бомжа. Вы меня одели, бомжа. Вы меня накормили, бомжа. Вы мне дали ночлег для бомжа. Вот. И если вы еще в девице будете помогать, то, пожалуйста, если ваши грехи будут черные, как черная шерсть, то как снег убелю. А если будут грехи ваши багряны, как кровь, то как волну убелю, пожалуйста. Ты уже находишься в блаженстве именно за труды свои. Там написано в Евангелии об этом, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Дорофей Вичканов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в Горках 8 в Московской области, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
С этим связано, с этим желанием накормить, обуть, одеть ваша огромная социальная деятельность, отец Дорофей.
Да, мы как раз к ней пришли. Еда днес. У нас вот есть такая организация. Наши братцы Сына Афона, духовником, которым я являюсь, наше сестричество в Версине Московской, движение «За жизнь», да, «Давай поженимся», там другие наши организации, вот, я в них являюсь духовником, мы с ними вот создали такую организацию «Еда днес».
И «Давай поженимся» – это интересно, не да. Путать с программой Ларисы Гузеевой
на Первом канале. Давайте повенчаемся.
Другое дело.
У меня скороговорка, давайте повенчаемся, вот, да. Все, прошу прощения. Вот, и мы с этими группами создали эту организацию «Еда днес». Да, мы кормим людей, которые нуждаются в пище, в одежде, в лекарстве, в каком-то медицинском осмотре, лечении. Вот. Мы как раз им помогаем. У нас вот на Белорусском вокзале есть место, нам отведённое администрацией. Мы готовим пищу каждый день, первое, второе, там компоты, десерты, там на праздники какие-то подарки. Затем насильное белье мы предоставляем, обувь предоставляем, головные уборы, какую-то одежду по списку, по расписанию по ним, да, они просьбу делают, мы записываем их, да. У нас там также есть врачи, которые их осматривают. У нас раньше был дом, в котором они жили, но сейчас мы снимаем какие-то квартиры, если они нуждаются, устраиваем их в больнице, выправляем документы, находим их родственников, восстанавливаем их прописку. То есть у нас много волонтеров, много вот, людей, которые вот связаны с этой организацией «Еда днес». Так что всех призываем принимать участие в этом деле. Да. А так, это самое главное, ведь Господь сказал, отойдите от меня, делайте беззаконие, неправда, ибо я был в тюрьме, и вы не посетили меня, я был в больнице, вы не пришли ко мне, я был голоден, и вы меня не накормили, я был без обуви, вы меня не обули, я был без одежды, вы меня не одели, я был без ночлега, вы мне не дали, и говорит, придите ко мне, если это ужасное обвинение, то есть он говорит, а кто ко мне придите? У нас это мое царство. Кто? Я был в тюрьме, вы ко мне пришли. Я был в больнице, вы ко мне пришли. Я был голоден, вы меня накормили. Я был без обуви, вы меня обули. Я был без одежды, вы меня одели. Вы мне дали ночлег. То есть вот кто будет Царство Небесное наследовать. Знаете что? Любовь без веры, она, сказать, вырождается полностью. Да. Понимаете? Она начинает деградировать. И вера без любви, она просто не может, потому что вера в истину Бога. А почему не может вера без любви? Потому что вера в Бога, а Бог есть абсолютная любовь, есть сущность любви, Бог. Вот что, потому что человек, если верит в истину Бога, он сразу входит в эту любовь, да. Он должен учиться этой любви, в конце концов, да. Что такое? Господь нам дает, как бы сказать, возможность приобщиться к той благодати. Ведь мы имеем образ Божий, подобие Божие, мы имеем ум Христов, и мы имеем благодать Святого Духа на уровне самого Бога. То есть нам дают благодать, да. И вот мы должны ее получить. То есть, знаете, когда мы ищем, находим Бога, видим Бога, то исполняем Его заповеди, все, то мы приобретаем те уши, которые слышат о Царстве Небесном и о блаженности. Мы через это приобретаем зрение, мы очи приобретаем евангельские, которые видят эту благодать и вечную жизнь. Мы через познание Бога, через видение живого Бога, мы приобретаем те духовные ноги, которым мы можем дойти до этой благодати. И вот лицезрение Бога и вечность, у нас вырастают те духовные руки, которыми мы можем эту благодать взять и можем ее вкусить через духовные уста, понимаете, через духовное обоняние. Вот что происходит. А у нас с вами, к сожалению, нет тех духовных ушей, там, как написано в Евангелии, имея уши, не слышите, имея очи, не видите, и не обратитесь, то есть ногами, и не спасетесь. Там все сказано. Вот мы должны вот именно вернуться вот к этому, вот, да.
Можем ли мы сказать, что если человек испытывает на каком-то этапе своей жизни кризис веры, сомнения в вере, то один из путей как бы заново утвердиться в этом – это идти делать дела добра и через это возвращаться к опыту веры и к общению с Богом?
Конечно, конечно. Там и в этом необходимый пост и покаяние. И самое главное, когда мы начинаем терять живую веру, это от различных бесовских искушений, да, через искушение мы теряем веру, да. Когда искушения нет, мы веру не сможем потерять, искушения могут различные, много различных искушений, всякие, да, и мы должны во время всех этих искушений должны Господа благодарить, за все благодарить Господа. Господи, благодарим Тебя за то, что у нас есть, и в 10 раз больше благодарим за то, что у нас нет. Мы должны слава Тебе, Боже, благодарить Тебя за все. Вот мы должны благодарить до такой степени, чтобы вот эти духи, которые к нам пришли, духи маловерия, безверия, относительности, формальности, холодности, черствости, бездушия, недовольства, подозрения, недоверия, они просто должны уйти. Естественно, не только нужно благодарить, нужно и креститься, да, и молиться нужно. Там Господь даст и состояние духовного плача, и раскаяние. Все. То есть нужно, там написано, противостаньте дьяволу, убежит от вас. То есть вся жизнь – это борьба. Мы должны сами пройти огонь, воды и медные трубы. Мы должны пройти. Мы с вами как живем? То есть мы живем очень меркантильно. То есть наша жизнь связана только с землей. Мы никогда о Царстве Небесном не думаем. Мы даже не знаем, где оно находится. Царство Небесное, понимаете? Естественно, вот эта относительная вера нам дает, мы приходим в беспечность, вот, да, формальность, в грубость, перестаем молиться, перестаем поститься, перестаем каяться, каемся формально. Просто у нас бухгалтер, я приходим к батюшке с бухгалтерским отчетом, а не с покаянием, да. Вот. И вот здесь вот мы должны как раз, как сказать, вот, понять, что скорби нам дает сам Богоскорбь, Господь. Мы превращаемся в ходячих трупов, то есть мы становимся уже бездуховными людьми, к Богу очень холодный, равнодушный, тогда нам Господь говорит, я не хочу смерти грешника, Господь говорит, как в Евангелии, не хочу смерти грешника, и потом нам Он дает пройти огонь, водный, медный труб, говорит, многими скорбями вам надлежит Царство Небесное, то есть через скорби тогда Он заставит нас молиться, каяться, поститься, прощать, любить, сострадать, снисходить только через великие скорби, через огонь, водные, медные трубы. Знаете, вот войны. А все стоятся и говорят, что слава Богу, что война началась. Люди сейчас будут каяться, молиться, просить прощения у Господа. Когда мужик крестится, когда гром грянет. Знаете, вот что такое хорошо, что такое плохо. Понимаете? Хорошо урожай? Конечно, хорошо. Хорошо, прекрасная погода, конечно, хорошо. Зарплата хорошая, хорошо. А муж хороший, замечательно. Жена хорошая, замечательно. Дети хорошие, замечательные. А отпуск вовремя, замечательно. Родители замечательные, друзья замечательные. Что тут? У меня все хорошо, да я перестану молиться и поститься. У меня все же хорошо, прекрасно, понимаете? Вот когда начинает плохо, человек начинает докреститься и молиться, и каяться, и поститься, и в храм ходить, да. Вот. Потому что человек так вот устроен, да. Понимаете, ведь от блаженной жизни, знаете, мы там, если на небо мы посмотрим, знаете, ангелов было мало, состояние ангельское. Они позавидовали Адаму с Евой и стали, кстати, претендовать вот, на это дело, да, команду хотели людьми, да. Вот, и затем вошли в противовес с Богом. Мы лучше людей, мы как боги, да, кто как бог, мы боги, мы выше бога, и потому вот началась вот эта война, на деме началась.
Серафей, да. А вот то, что вы говорите, я думаю, что у кого-то из наших слушателей, особенно имеющих свой опыт церковной жизни, наверное, это отзывается, в том смысле, что чем хуже, тем лучше. Чем больше скорби, тем горячее молитва, с одной стороны. С другой стороны, ведь это же есть то, за что православных людей нередко считают мрачными, грустными, унылыми, и говорят о таком карикатурном понятом покаянии. «Я хуже всех, я хуже всех», и мир возле лежит, такая подозрительность по отношению к миру, какое-то негативное отношение, даже какая-то брезгливость и нелюбовь. А как же вера — это радость? А в чем
сейчас,
тогда радость? Расскажите про это.
Объясню, да, сейчас объясню, да, постараюсь объяснить. Вот смотрите, возьмите Ветхого Завета пророков. Их почти всех унижали, оскорбляли и убивали, да. Возьмите апостолов, да. Апостолы были все почти уничтожены. Возьмите мучеников первых веков, тех же святителей, тех же преподобных, да, праведников. Возьмите даже Серафима Саровского, Сергия Радонежского, возьмите даже вот, ну, современных старцев. Они все, знаете, они все находятся в страдании. Да. Ну, что это, о чем это говорит? Когда человек страдание принимает со смирением, да, как должное, то вот к этим страданиям приходит, вот это после страдания приходит благодать Святого Духа, да, врачующая, разумляющая, укрепляющая, наставляющая, да, и человек приходит, вот знаете, вот вино бывает и горькое, и сладкое, так шоколад горький, сладкий, потому что даже вот за скорбями приходит и радость. То есть здесь благодать Святого Духа. Господь смотрит, насколько это возможно человеку дать эти искушения, дать эти испытания. Все испытания по учению церкви, все испытания, которые человек проходит на земле, они допускаются Богом. Или вообще, как сказать, допустим, ведь как человека гордого спасти? Ну, невозможно его спасти. Вот через великие скорби, да. Лучше он здесь пусть здесь скорби пройдет, но здесь научится познавать Бога, да, признавать Бога. А что такое Бог? Знаете, то, что мы с вами ходим в храм, то, что мы с вами молимся, с вами постимся и сохраняем действенность, да, да, это еще ничем не говорит. Если мы сами не любим ближнего, как самого себя, запись Божья такая: «Возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя». Вот если у нас такого нету, то, естественно, да, вот этой любви. Если у нас нет понятия, в чем наша сохраняется жизнь, святость наша, в чем? В виде своих немощных. То есть, когда мы исполняем все заповеди Божьи, все заповеди Божьи мы стараемся исполнить, то мы сами видим, что мы исполнить их не можем. Вот. И апостол Павел говорит: «Сила моя в немощи совершается, когда я немощь, тогда я силен». То есть мы должны исповедовать свою немощь. То есть Бог нам нужен не как только Бог, и не как друг, и не как товарищ, а Бог нам прежде всего нужен как Спаситель, то есть Он нас спасает. А если нас надо спасти, то, стало быть, мы с вами имеем необходимость спасаться. То есть это потребность нашего состояния. Нам нужно всегда спасать. То есть мы обязательно, или, вот, знаете, вот в рамках закона мы с вами находимся в благодати. Ну, наша с вами жизнь такова, что мы эти рамки все время нарушаем, а фактически мы далеко от этих рамках находимся. А, вот, да, далеко. И у нас свобода такая, что мы вот именно в благодатное состояние нашей души мы попадаем очень редко, да.
Спасибо вам огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, что с ее помощью мы попали или приблизились к этому благодатному состоянию души, хоть как-то, хоть в мыслях, в разговоре, и теперь путь к этому состоянию нам более освещен, чем раньше. Спасибо огромное. Архимандрит Дорофей Вичканов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в Горках 8 в Московской области, в Одинцовском районе, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
До свидания.
Вся жизнь – борьба. Мы должны бороться. А в борьбе истину мы так находим, ищем, понимаете? Так что боритесь, да, никогда не опускайте руки, да, ни при каком искушении, ни при каких скорбях нужно бороться. Протестаньте дьяволу, это Господь говорит в Евангелии, убежит от вас, то есть борьба, все время борьба, да.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Светлый вечер. На радио «Вера».